Глава 43. Упыри, те немногие, что еще оставались в разверстом проеме между мертвых вод, шипя искались, отступали за порушенную черту. Лишившись властителей и получив избавление от чужой воли, темные твари спешили назад, в родную тьму. Даже здесь, на озерном дне, укрытом густой тенью и плотным туманом от рассеянных лучей заходящего уже солнца, они чувствовали себя неуютно. Порождения темного обиталища предпочитали дожидаться ночи по ту сторону кровавой границы, и бледные тела одно за другим исчезали в зияющем разрыве. Твари переходили черту и словно растворялись в клубящейся зеленоватой дымке между мирами. Ну вот и все. Исчезли. Растворились. Все. И вроде бы можно, наконец, спокойно запирать проклятый проход. Вроде некому уже помешать. Но странно. Радостного подъема от этой победы Всеволод не испытывал. Зато ощущал невесть, откуда взявшуюся тревогу. Хотя почему невесть? Очень даже весть. Между мертвых вод висело тягостное молчание. И в душе ворошилось нехорошее предчувствие. Нет, смерти как таковой Всеволод не боялся. Ему не страшно было излить свою кровь на рудную черту, если потребуется хоть всю, хоть до последней капли. Для того ведь он, собственно, сюда и пришел. А вот те, кто с ним, для чего они здесь? На самом деле, для чего? Что сейчас на уме у Бернгарда, поднявшего забрало и улыбающегося, слишком уж дружелюбно улыбающегося, как никогда прежде. Всеволод тоже откинул защитную личину шлема, утер пот, огляделся. Несколько уцелевших серебряных умрунов да черный князь в тевтонском одеянии. Вот кто был с ним сейчас на дне мертвого озера, в узком извилистом проходе, окутанном густым зеленым туманом и стиснутым студнеобразными стенами. Мутными, высоченными, колышущимися, закрывающими и берег, и солнце. А нет ли в том ошибки? Роковой, непоправимой. Бернгард уже вложил меч в ножны. Всеволод прятать клинки не спешил, держал в руках, чуть опустив, но так, чтобы при необходимости, при малейшей опасности, можно было поднять и ударить. «Бой окончен, Русич», — усмехнулся магистр. «Чего ты так вцепился в мечи?» «Потому что до сих пор не услышал от тебя правдивого ответа», — хмуро сказал Всеволод.
«Ответа на какой вопрос?» То ли в искреннем, то ли в деланном удивлении поднял брови князь-магистр.
«Чем мои мечи отличаются от твоего, Бернгард? Я бы хотел узнать это прежде, чем мы начнем закрывать рудную черту».
«Ну хорошо. Если хочешь, узнаешь». Магистр улыбнулся еще шире. Нарочитая демонстративная приязнь так и сквозила во всем его облике. Но вот глаза Бернгарда оставались холодными и настороженными. Значит, не настоящая это приязнь. Значит, за показным дружелюбием кроется что-то иное.
Вообще-то не в мечах дело, Русич. Но ведь и не в крови властителей, ведь так?
Так, согласился Бернгард.
Тогда в чем же?
Да все в том же. Тебе.
Во мне?
В твоей крови.
Опять кровь. Опять его кровь. Но здесь-то она при чем?
Ошеломленный Всеволод поневоле сконцентрировал все свое внимание на князе-магистре, на его скалящейся и вовсе уж не столь дружелюбной физиономии. А вот мертвых рыцарей Бернгарда он как-то упустил из виду. На какой-то миг он попросту забыл о них. И поплатился.
«Взять его?» —
кратко и тихо приказал Бернгард. Настолько тихо, что Всеволод даже не был уверен, что приказ этот вообще прозвучал вслух. Но те, кому он предназначался, его расслышали. Два одновременных удара, справа и слева, над самыми эфесами опущенных мечей. Били внезапно и сильно, булавой и секирой. Били так, что мечей нипочем не удержать. Простенький, но эффективный прием, позволяющий вмиг обезоружить бойца, потерявшего бдительность. Звон-звон. Выскользнувшие из пальцев Всеволода оружие, умруны Бернгарда ловко подхватили на лету, Оба меча, как по волшебству, исчезли с глаз долой. И все. И нет даже за сапожника за голенищем.
В чем дело, Бернгард? Потребовал объяснений Всеволод. Боишься, что я буду сопротивляться? Думаешь, откажусь лить кровь на рудную черту?
Извини, Русич, но мне по большому счету нет дела до этой дурацкой черты, отмахнулся Бернгард.
Что?
Всеволод подобрался, готовясь к прыжку. Я привел тебя сюда не для этого.
Не для этого? Ты что, не собираешься?
Не собираюсь, покачал головой Бернгард. У меня другие планы на твою кровь.
Другие планы? Значит, все пережито, пройдено и преодолено впустую, не для того, чтобы остановить набег? А для чего же тогда?
Впрочем, не важно. Важно, что другие планы.
Ты!
Всеволод кинулся на Бернгарда. И плевать, что нет оружия. Есть руки, которыми еще можно швырнуть ненавистного магистра в мутные мертвые воды. Два исцарапанных щита в отделке из белого металла сомкнулись перед Бернгардом. Два умруна заслонили своего властителя. Всеволод больно ушибся о жесткую преграду. Щиты отбросили его назад, а уже в следующий миг два других мертвеца заломили ему руки за спину. Ловко, быстро, сильно, до хруста в вывернутых суставах. Всеволод забился, рыча, как раненый зверь, пытаясь освободиться и оттолкнуть умрунов. Бесполезно.
Успокойся, Русич, холодно посоветовал Бернгард, иначе тебе переломают руки.
Мне-то, признаюсь, твои руки ни к чему.
Мерзавец! Проклятая нечисть! Темное отродье!
Бернгард трижды кивнул, молча, словно соглашаясь. Затем, указав взглядом на разорванную кровавую черту, повелел умрунам. «Очистить проход. Как сделаете, возвращайтесь ко мне. Остатки мертвой дружины, с десяток рыцарей, не более, послушно переступили границу миров, шагнули в зияющую брешь и исчезли в зеленоватой мгле. За рудной чертой вновь взвыли упыри. Всеволод отчетливо слышал, там идет бой или избиение. Начиналась чистка. В проклятый проход вошли все умруны, кроме тех двух, что удерживали пленника. Всеволод покосился назад. А что сзади? Изгиб разверзшихся мертвых вод, плотный туман да сгущающиеся сумерки.
Оттуда помощи тебе ждать не стоит, ухмыльнулся Бернгард. Не думаю, что на берегу кто-то мог уцелеть. Слишком много там было пьющих и слишком мало людей.
К тому же и людишки-то все обычные, из плоти и крови.
Людишки, значит.
В тоне Бернгарда сквозило явное, ничем не прикрытое пренебрежение.
Там было солнце, напомнил Всеволод.
Было, но это ничего не значит. Даже под солнечными лучами пьющие должны были смести заслон и сбросить его в мертвые воды.
Ты много болтаешь, Бернгард.
Процедил Всеволод. «Разве? А мне казалось, я всего лишь коротаю время за приятной беседой, пока мои серебряные рыцари расчищают для нас проход между мирами».
Бернгард покосился на брешь в кровавой черте. Прислушался. Вой и визг на той стороне быстро удалялись.
Всеволода держали по-прежнему крепко, не вырваться.
«Вряд ли это надолго затянется», — продолжил Бернгард. Пьющие остались без хозяина, и сражаться с моими рыцарями им сейчас смысла нет. Как только их отгонят подальше, мы войдем и продолжим. Нам никто больше не помешает. Ни с той стороны, ни с этой.
Продолжим что? Не помешает в чем?
Да, его крепко держали за руки, но рта пока не закрывали.
— Ты мне лгал, Бернгард! — прохрипел Всеволод.
— С самого начала лгал! Для чего тебе понадобилась моя кровь? Для чего тебе кровь изначальных, если ты не собираешься закрывать рудную черту?
Я не лгал, — покачал головой магистр. Просто не открывал всей правды. Но теперь можно. Да, ты потомок древнего рода. Да, в твоих жилах течет частичка сильной крови. Но твоя кровь гораздо сильнее, чем ты думаешь. Твоя кровь не просто кровь изначальных. Это хорошо почувствовала Эржебет. Поэтому, презрев опасность, любящая и пошла за тобой в мой замок.
Объясни.
Ты обоерукий. И это все?
Все твое объяснение, Бернгард?
Обоеруких воинов я встречал и прежде, продолжал магистр. По большому счету, любого толкового ратника можно обучить бою двумя руками. Но у него непременно будет рука, которая бьет сильнее, и рука, которая бьет слабее. У тебя не так. Одна твоя рука ни в чем не уступает другой. Ты из тех, кто с самого начала рожден для обоерукого боя. Кто, будучи одним человеком, сражается как два. Такое встречается редко. Но о таком говорит легенда, забытая в твоем мире и ведомая лишь немногим властителям моего.
— И что же рассказывает эта легенда? — спросил Всеволод.
— А ты подумай сам, — улыбнулся Бернгард. — Две руки, разящие в бою, как одна. Две руки одного тулова, одинаково сильные, одинаково ловкие и ни в чем не зависящие друг от друга. Это тебе ничего не напоминает?
А что это должно мне напомнить?
Всеволод ничего не понимал. Он привык воспринимать свою обоерукость как нечто само собой разумеющееся и никогда прежде не задумывался о ее природе.
Два обиталища, соединенные одной границей и одним проходом, ответил князь-магистр.
Они столь же независимы и самостоятельны, как твои правая и левая руки.
Всеволод вскинул голову. Хочешь сказать, я имею что-то от каждого из них?
Ты догадлив, Русич, — похвалил Бернгард. Твой род берет начало из двух разных миров. В твоих жилах течет смешанная кровь.
Но каким образом? Людское и темное обиталище враждовали с начала времен.
Враждовали? Сначала? Бернгард скривился. Возможно, так тебе было сказано, но это вовсе не значит, что так было на самом деле.
— А как? Как было?
— Не требуй от меня невозможного. Об этом сейчас не знает никто.
— Но твои хваленые легенды...
— Легенды тоже рассказывают не все. Они слишком стары. Они донесли до нас немногое.
— Например...
Ну, например, историю о единении пьющей любящей моего мира и вершителя мира твоего.
О единении? — изумился Всеволод. Да разве такое возможно, чтобы лидерка и изначальный...
Когда-то было возможно, — пожал плечами Бернгард. У нее хватило любви на двоих. У него достало силы, чтобы насытить ее и не ослабить себя. А в итоге... Бернгард выждал паузу, глядя в напряженное лицо Всеволода. В итоге у этих двоих родился ребенок.
Ребенок?
Срединное дитя. Так его называет легенда. Тебе уже должно быть известно, что пьющая любящая овладевает чужой силой через любовную ласку. Но ты, вероятно, не догадываешься о другом. Любящая... Как и обычная женщина, способна вбирать в свое чрево и мужское семя, от которого может произвести потомство, если пожелает, если это ей будет выгодно.